Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, есть в мире люди верующие, есть в мире люди неверующие, есть люди, которые вообще не хотят ничего слышать о Боге, возмущаются, ругаются с верующими, когда они говорят им слова о вечности, о правде, о любви и о добре. Да, действительно, не все люди имеют опыт общения с Богом. По крайней мере, может быть, они так думают, что не имеют этого опыта. Но так или иначе, каждый человек, живущий на земле, имеет опыт общения со злом. Опыт зла доступен каждому, и верующему, и неверующему. Люди, оценивая себя самих, свою жизнь, историю человечества, видят, что зло действует, зло уничтожает, зло разрушает то, что мы строим, уничтожает любовь, уничтожает правду, подменивает ее своим смрадом распада. Что это такое? Гуманизм пытается объяснить зло отсутствием информации, воспитания, думая, что человек – это табуля раса, и на эту доску можно написать все, что угодно, что можно поменять формацию. Как помните, большевики раньше думали, да? Весь мир мы разрушим до основания, а потом построим идеальное общество, где не будет зла никакого, где и преступников не будет. Это не получается, не работает. Никакие внешние манипуляции с человеком зло не уничтожают. Мы придумали закон, чтобы как-то оградить силу зла, но не более того. Зло реально существует. И вот сегодня в чтении евангельском нам показан опыт встречи Спасителя и учеников с человеком, который был одержим этим злом. Его называли бесновавшийся. Его боялись люди в той окрестности. Он пугал. Он даже жил не в доме, а в тех местах, где иудеи хоронили своих покойников, то есть в пещерах, в гробах. Не знаю, это было его желание. Он хотел спрятаться. Или бесы его туда тянули. Скорее всего, наоборот. Бесы, наверное, желали бы, чтобы этот бесновавшийся жил среди людей, устраивал там постоянное такое вот состояние страха и злобы по отношению к этому человеку. Но он был несчастный человек. И вот мы с вами видим из этой истории, как зло пытается бороться с нами. Как оно действует в этом мире. В первую очередь, когда приходит Иисус, бесы говорят через человека: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Во-первых, зло пытается отстоять свою свободу, такую, в кавычках, свободу, говоря, что у него есть некая территория, в которую Богу входа нет. «Что тебе до меня?» Зло пытается представить такую ситуацию, что как будто бы есть разделение в этом мире. Темная сторона и светлая сторона. И, мол, вы светлая сторона, не идите в нашу темную сторону. Это наша вотчина. А это неправда. Зло не бытийно, зло Бог не сотворил. Зло – это болезнь бытия, коррозия, распад, но бытия. Бытия, которое сотворил Господь, бытия, которое от вечности имело небесное призвание. Зло – это выбор ухода от Бога. Потом бесы представляют Бога, что как будто бы Он пришел мучить. Вот такое мнение о Боге они пытаются внушить людям, что Бог – это просто Господин, который желает, требует, мучает, если кто-то не подчиняется его власти. Но это не так. Все, что в Боге, это любовь. И Его власть, это власть любви. И какая у Него власть, Он нам показал, придя в наш мир, умерев за нас, став для нас служителем спасения. Не господином, не начальником, не мы Его не подчиненные. Он призвал нас как братьев к себе. А бесы говорят: нет, Бог злой. Он пришел мучить, наказывать и карать. Христос спрашивает, как его имя. Имя – это некая индивидуальность, это проявление себя. Вы помните прошлое воскресенье? Там тоже был вопрос о именах. Там был богач и Лазарь. Так вот, Лазарь имел имя в лицо, в глазах Божьих. А богач какое имя имел? Никакого. Вот и беснование – это множественность, но некая безликая множественность, где уже все скомкано вместе. Легион, некое огромное количество. Но какое оно? Какое его качество? Оно такое, что в ненависти люди могут тоже объединиться в некий легион, в некую толпу, но она потеряет лицо. Толпа – это не о любви и не о свободе. В толпе человек теряется, превращается в единицу, которая подчиняется некой такой общей, часто злой воле. Бесы паразитируют, они хотят на ком-то сидеть, кого-то одержать. Зло – это всегда лишение свободы. В добре человек свободен, но любое действие наше, которое приводит к нашей несвободе, нашей одержимости чем-то, это все зло. Это то, что разрушает в нас самое главное – Богом сданную свободу и возможность любить и прощать. Этот несчастный человек жил в гробах, то есть пещера, как я уже сказал. Эта пещера – некий такой символ и образ нашего бытия. Не случайно Платон сравнивал мир наш с пещерой, на которой мы видим только тени, отражения реального мира. Пещеру, наверное, каждый из нас строил в детстве. Помните, когда из одеяла строили это? Вспоминайте, да? Делали это? Потому что пещера, некое такое вот укрытие, это укрытие для того, чтобы от зла, от страха, от одиночества, когда человек пытается что-то устроить себе. Пещера – это закон, который позволяет поступать так или иначе, но в этой пещере нету неба. В этой пещере можно рыть подземные ходы, но это будет все же пещера. И вот приходит Иисус, чтобы сказать нам, и вывести нас из пещеры, дать нам возможность выйти на свет. Там, где есть голубое небо, где нет уже предела, нету верха. Есть возможность вечно быть в движении к Богу, в любви и свободе. И Бог стучится в нашу пещеру. И мы говорим Ему, если мы верующие люди, говорим Ему, да, мы боимся Тебя, Господи, как испугались жители страны Гадаринской, потому что, испугались, потому что подумали, что Он еще наделает у нас. В нашей жизни, в нашем городе. И вот мы боимся, но говорим: Господи, войди. Да, Ты разрушишь нашу пещеру, но это правильно, потому что человек не может жить в пещере, он не крот. Ему нужно небо, только тогда он человек. Страх объясним перед Богом. Легче спрятаться в домике. Поэтому сегодняшнее Евангелие, это Евангелие не только об изгнании беса, но также об изгнании Иисуса, потому что люди, увидев, что произошло, выйдя всем народам навстречу Спасителю, сказали: Господи, уходи, нам с Тобой страшно. Они отказались. Мы имеем такую возможность отказаться от Бога. Страшная возможность, но все же она есть, потому что без свободы невозможно откликнуться на любовь. Но Бог хоть и принимает этот выбор, но человека без попечения не оставляет. В советское время, те, кто жил в советское время, напомнят, когда мы гуляли по улицам города Бреста, как бы не было отношения к вере, как бы не презирали церковь, как бы нас, христиан, не считали какими-то фанатиками узкими, все же в нашем городе были церкви. И они были символом того, что у человека есть некое новое, настоящее призвание, что просто пятилеткой наша жизнь не ограничивается, что просто заработать на телевизор или построить квартиру – это не самое главное в жизни человека. Человек этим не исчерпывается, у него есть нечто большее, настоящее. И вот так же и в евангельском случае Господь оставляет исцеленного человека. Он будет ходить, он будет здоровым, он будет нормальным, настоящим. И люди будут видеть, что Бог предлагает человеку. Это он и сделал. Мне кажется, и наша задача христиан, задача церкви в этом мире просто оставаться нормальными, свободными и любящими людьми. И этого будет достаточно для нашей миссии. Аминь.